Глава 9. Бразилия. Главное для меня – это Эсси. Каждый раз, когда ее привозили из операционной, я сидел у постели. 14 раз за 6 недель. И каждый раз голос ее звучал чуть слабее, и выглядела она чуть более измученной. Все в это время было против меня. Дело с иском в Бразилии обстояло плохо. С пищевой фабрики потоком шли неприятные сообщения. Пожар на пищевых шахтах продолжался. Но прежде всего Эсси. Харриет получила распоряжение. Где бы я ни был, что бы ни делал, спал или нет, если Эсси спросит меня, немедленно связать. «О да, миссис Броудхед, Робин сейчас будет. Нет, вы его не беспокоите, он только что проснулся.
Или у него только что кончилось деловое свидание, или он как раз идет с пляжем. В общем, годилось любое объяснение, только чтобы не дать Эсси причины затасковать или подумать, что я бегаю от разговоров к ней. И тогда я приходил в затемненную комнату, загорелый, улыбающийся, оживленный, и говорил ей, как отлично она выглядит. Мою бильярдную преобразовали в операционную, а из соседней библиотеки вынесли все книги и сделали из нее спальню для Эсси. Ей там было удобно. Так, по крайней мере, она утверждала. На самом деле она вовсе не выглядела плохо. Переломы костей постепенно заживали. Ей заменили 2-3 килограмма органов и тканей. Эсси даже вернули ее кожу. А может, трансплантировали чью-то чужую. Лицо у нее выглядело нормально, только слева оставалась небольшая повязка, на которую Эсси начесывала волосы.
«Ну, жеребец!»
— обычно приветствовала она меня.
«Как держишься?»
«Прекрасно, прекрасно. Немного возбужден», — бодро отвечал я, касаясь носом ее шеи. «А ты?»
«Очень хорошо».
Так мы уверяли друг друга и, можно сказать, не лгали. Ей с каждым днем становилось все лучше. Во всяком случае, так говорили врачи. А я... не знаю, как сказать. Но каждое утро я просыпался необыкновенно сильным и энергичным. Мне хватало 5 часов сна. Я почти не уставал. Никогда в жизни я не чувствовал себя лучше. А Эсси с каждым разом все больше худела. Врачи посоветовали мне, что делать, и я приказал Харриет перепрограммировать повара. После этого Эсси перестали подавать салаты. Никакого кофе и завтраков из сока. Творожники, блины со сливками и сыром, дымящиеся какао. На лэнч плов из кавказского барашка. На обед жареная куропатка в кислом соусе.
«Ты меня избалуешь, дорогой Робин», —
не раз говорила она, а я отвечал. «Только раскармливаю. Не терплю тощих женщин».
«Да, хорошо. Но еда слишком этнически ограниченная. Разве не бывает нерусских блюд, от которых поправляются?»
«Подожди десерта», — улыбался я. «Слоеный торт с земляникой, дважды пропитанный деванширскими сливками». Сестра уговорила меня. Психологически это убедительнее — начинать с маленьких порций на больших тарелках. Эсси все съедала. Мы постепенно увеличивали порции, и Эсси продолжала их съедать. Но не переставала терять вес. Однако темп потери замедлился, и 6 недель спустя врачи, обсуждая состояние ее здоровья, осторожно признали его стабильным. Почти. Когда я сообщил Эсси эту приятную новость, она встала. Конечно, она оставалась связанной с аппаратурой постели, но могла сделать несколько шагов по комнате.
«Вовремя», — сказала она и поцеловала меня. «Ты слишком много времени проводишь дома».
«Мне это в удовольствие», — ответил я.
«Это твоя доброта»,
— серьезно ответила она.
«Мне очень дорого, Робин, что ты всегда рядом. Но теперь я почти выздоровела, и ты должен заняться делами».
«Да нет, я и так с ними управляюсь по коммуникатору из мозговой комнаты. Конечно, приятно будет нам вдвоем куда-нибудь отправиться. Ты, наверное, никогда не видела Бразилию. Может, через пару недель?»
«Нет, никаких пару недель. И не со мной. Если тебе нужно куда-то ехать, пожалуйста, поезжай, Робин».
Я колебался. «Ну, Мортон считает, что это было бы полезно». Эсси резко кивнула и сказала.
«Харриет, завтра утром мистер Броудхед вылетает в Бразилию. Подготовьте все необходимое».
«Конечно, миссис Броудхед», —
ответила Харриет с консоли в голове постели Эсси. Ее изображение исчезло так же быстро, как появилось, и Эсси обняла меня.
«Я позабочусь, чтобы с Бразилией поддерживалась непрерывная связь», — пообещала она.
«И Харриет будет все время информировать тебя о моем состоянии. Обещаю, Робин, если ты мне понадобишься, узнаешь немедленно».
«Ну», — сказал я Эсси на ухо.
«Никаких «ну»,
— ответила она мне в плечо.
«Решено. И знаешь что, Робин? Я тебя очень люблю».
Альберт Эйнштейн утверждает, что все радиосообщения, которые я получаю,
Всего лишь длинная цепочка фотонов, как копье, брошенное в пространство. 30-секундное сообщение – это колонна в 9 миллионов километров длиной, в которой фотоны со скоростью света в образцовом порядке несутся в пространстве. Но даже такому длинному, быстрому и тонкому копью требуется почти вечность, чтобы преодолеть 5000 астрономических единиц. Приступ лихорадки, от которого пострадала моя жена, летел к нам 25 суток. Приказ прекратить все манипуляции с кушеткой только начал свой путь, когда пришел новый приступ. Тогда на кушетку легла эта девочка, Джанин. Слава богу, приступ оказался легким. Наше поздравление Хартером Холлом с прибытием на пищевую фабрику где-то в районе орбиты Плутона встретилось с их сообщением об отлете на небо Хичи. Теперь они уже там, а наши распоряжения еще не долетели до пищевой фабрики. За короткое время произошли два события, имевшие непосредственное отношение друг к другу. Но к тому времени, как мы поймем значение этих событий, они уже целых 25 дней будут в прошлом. Что за досада. Мне многое нужно было от пищевой фабрики, но сейчас больше всего нужно радио быстрее света. Поразительно, что такое вообще возможно. Но когда я заявил Альберту, что его застали врасплох, он улыбнулся своей мягкой скромной улыбкой, сунул трубку за ухо и сказал: «Конечно, Робин, если вы имеете в виду удивление, которое испытываешь, когда нечто крайне маловероятное все же происходит. Но такая вероятность всегда существовала. Вспомните, корабли Хичи без всяких ошибок достигали движущихся целей. Это предполагает наличие у них почти мгновенной связи на астрономических расстояниях, то есть радио быстрее света».
«Почему ты мне ничего об этом не говорил?» – спросил я. Он почесал ногу в домашней туфле другой ногой.
«Это была только вероятность, Робин, и небольшая, порядка 0,5%. Условия достаточные, но не необходимые. Просто до настоящего времени у нас не было данных».
Я мог бы поговорить об этом с Альбертом на полпути в Бразилию, но я летел коммерческим рейсом. Самолет компании недостаточно быстр для таких расстояний, а я люблю смотреть на моего спокойного, мудрого Альберта и разговаривать с ним. Только потому время полета я провел в разговорах с Мортоном. И, конечно, с Харриет, которая должна была каждый час, когда я не сплю, давать краткие отчеты о состоянии Эсси. Даже на сверхзвуковой скорости полет в 10 тысяч километров занимает немало времени, и я углубился в дела. Мортон получил возможность высказаться и старался отговорить меня от встречи с Боувером.
«Вы должны серьезно к нему относиться», — завывал он в микрофоне у меня в ухе. «Боувера представляют Анджело, Карпентер и Гатман, а это влиятельные люди, и у них очень хорошие юридические программы».
«Лучше тебя?» — усмехнулся я.
«Ну?»
— после некоторого колебания ответил он.
«Я надеюсь, что нет, Робин».
«Ответь мне, Мортон, если у Боувера с самого начала не было особых надежд на выигрыш, почему за дело взялись такие влиятельные люди?» Хоть я его и не видел, но знал, что сейчас у Мортона отчасти обиженное, отчасти оправдывающееся выражение лица. Эдакая гримаса «вы не юристы, не в состоянии понять».
«Оно не так уж и безнадежно, Робин. И мы до сих пор вели себя не лучшим образом. Дело принимает более крупные размеры, чем мы первоначально оценивали. Я думаю, они считают, что сумеют найти немало слабых мест в нашей позиции. Думаю также, что они рассчитывают на очень крупный гонорар. Я бы советовал вам самому нащупать слабые места в позиции Боувера и не относиться к нему легкомысленно, Робин. Ваш приятель, сенатор Праглер, в комитете надзора. Повидайтесь сначала с ним».
«Я с ним обязательно повидаюсь, но не сначала», — ответил я Мортону и отключил его. Мы начали снижаться. Я видел огромную башню административного здания корпорации «Врата». Оно совершенно закрывало глупые блюдцы палаты представителей. В озере, как в зеркале, отражались сияющие жестяные крыши свободного города. Меня волновало, что я прибыл без всякого запаса времени. Меньше чем через час у меня было назначено свидание со вдовцом или мужем, как посмотреть, Триш Боувер, и мне не хотелось заставлять его ждать. Правда, и не пришлось. Я уже расположился за столиком на открытом воздухе в ресторане Дворца Бразилия, когда он подошел, тощий, высокий и лысеющий. Боувер нервно сел, как будто очень торопился уйти или куда-то опаздывал. Но когда я предложил ему поесть, он целых 10 минут изучал меню и кончил тем, что заказал почти все. Свежий пальмовый салат, маленькие пресноводные моллюски с озера, к которому уходят удивительно красивые ряды апельсиновых деревьев, и еще не менее 7 самых экзотических блюд. «Это мой любимый отель в Бразилии», — добродушно и гостеприимно сообщил я ему, когда он начал поливать пальмовый салат соусом. «Старый, но хороший. Вы, вероятно, все тут уже видели?»
«Я 8 лет прожил в этих местах», — мистер Броудхед.
Понятно. Я понятия не имел, где проживает этот сукин сын. Для меня он был всего лишь досадной помехой. И все же я добросовестно попытался отыскать хоть какой-нибудь общий интерес. По пути сюда я получил последнее изображение с пищевой фабрики. У группы Хертеров-Холлов все хорошо, они нашли там удивительные вещи. Знаете ли вы, что мы идентифицировали 4 мертвецов как старателей Сврат?
Я что-то об этом видел на ПВ. Да, мистер Броудхед, это очень интересно.
Более того, Боуэр, это может изменить весь мир, не говоря уже о том, что сделает нас ужасно богатыми. Он кивнул, предварительно набив рот салатом. Не очень-то мне удавалось разговорить его. «Ну, хорошо», — терпеливо проговорил я. «Давайте перейдем к делу. Я хочу, чтобы вы отказались от иска». Боуэр неторопливо прожевал устрицу, проглотил ее и нацепил на вилку следующую.
«Я это знаю, мистер Броудхед»,
— меланхолично проговорил он и снова набил рот. «Я отпил вина, смешанного с сельтерской водой, и, сохраняя полный контроль над голосом и манерами, сказал... «Мистер Боуэр, мне кажется, вы не совсем представляете, как в действительности обстоят наши дела. У меня нет желания вас обидеть. Просто вам известны не все факты. Мы оба многое потеряем, если вы будете продолжать настаивать на иске». И я начал разбирать этот случай тщательно и осторожно, как советовал Мортон. Я рассказал ему о неизбежном вмешательстве корпорации «Врата», о заинтересованности в предприятии всего человечества, о необходимости исполнять судебный запрет на исследование пищевой фабрики, которое невозможно сообщить Хертерам-Холлам раньше, чем за месяц, а в это время они будут делать, что сочтут нужным, и, разумеется, о возможности мирной сделки. «Я хочу вам сказать», — мягко продолжал я, «что дело это слишком важное и значимое не только для нас. Его нельзя поделить между нами, как обыкновенный пирог с капустой. Поверьте, с нами не станут нянчиться, конфискуют у обоих». Боуэр слушал меня и не переставал двигать челюстями. Потом, когда жевать больше стало нечего, он отпил из своей чашки и мрачно произнес.
«Нам с вами больше нечего обсуждать, мистер Броудхед».
«Ошибаетесь, есть что».
«Это вам так кажется», — ответил он. «А я так не считаю. Вы кое в чем ошибаетесь. Речь больше не идет о предстоящем судебном процессе. Речь идет о решении суда».
«Любое решение можно обжаловать».
«Да, конечно. Но на обжалование потребуется много времени. Я не хочу договариваться с вами. Триш заплатила за это собственной жизнью. Поскольку она сама не может защищать свои права, придется это делать мне».
«Но свара нам обоим дорого обойдется».
«Возможно. Так говорит и мой адвокат. Кстати, он возражал против нашей встречи».
«Зачем же вы тогда пришли?» Боуэр взглянул на остатки ленча, потом на фонтаны во дворе. Три старателя Сврат сидели на краю блестящего пруда вместе с веселой, слегка пьяной стюардессой Сварига и бросали крошки печенья золотым рыбкам. Им повезло.
«Для меня это приятная смена обстановки, мистер Броудхед», — сказал он.
Из окна своего номера в новой башне дворца я видел блестящий на солнце купол собора. Это лучше, чем смотреть на мою юридическую программу на большом служебном мониторе, потому что Мортон грыз меня.
«Вы поставили под угрозу все дело, Робин. Мне кажется, вы не понимаете, насколько это важно».
То же самое я сказал Боуэру.
«Нет, правда, Робин. Это дело уже не просто компании Робин Броудхед Инк, не просто корпорации «Врата». Дело входит в компетенцию правительств, и не только подписавших конвенцию о «Вратах». Это дело будет рассматриваться в Организации Объединенных Наций».
«Да ну, Мортон, неужели это возможно?»
«Конечно, Робин. Здесь затрагиваются жизненно важные интересы всего человечества. А ваш друг Боуэр пытается разыграть именно эту карту, и он вполне может своего добиться. Боуэр требует наложения запрета на ваши действия и действия корпорации, то есть на дальнейшее проведение исследований».
«Сукин сын!» – с возмущением подумал я. «Он знал об этом, пожирая ленч, за который я заплатил. Так что же я неправильного сделал?»
«О, я могу прочитать целый список ваших нарушений, Робин».
И Мортон начал загибать пальцы.
«Во-первых, вы превысили свои полномочия, предоставив Хертерам-Холлам слишком большую свободу действий, результатом чего явилась их экспедиция на небо Хичи со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это во-вторых. И таким образом, в-третьих, вы поставили под угрозу национальные интересы. Более того, интересы всего человечества».
«Вздор, Мортон», —
«Так сказано в его петиции», — кивнул он. «Да, кое-кого мы сможем убедить, что это вздор, раньше или позже. А пока действовать может только корпорация «Врата», а не вы».
«Значит, мне нужно поскорее повидаться с сенатором». Я избавился от Мортона и попросил Харриет договориться о встрече.
«Сейчас я соединю вас с секретарской программой сенатором».
Она улыбнулась и исчезла, и Харриет сменила изображение молодой чернокожей женщины. Секретарша сенатора выглядела не очень жизнеподобно. Гораздо хуже тех программ, которые пишет для меня Эсси. Но Праглер всего лишь сенатор Соединенных Штатов.
«Добрый день», — поздоровалась она. «Сенатор просит передать, что он сегодня в Рио-де-Жанейро по делам комитета. Он будет счастлив встретиться с вами завтра утром в удобное для вас время. Устроит вас 10 часов».
«Лучше в 9», — облегченно вздохнув, ответил я. Я несколько беспокоился, потому что Праглер не связался со мной немедленно, но у него, должно быть, были для этого веские основания. «Харриет», — позвал я. Когда она появилась, я спросил. «Как миссис Броудхед?»
«Без изменений, Робин»,
— она улыбнулась.
«Миссис Броудхед не спит, и вы, если хотите, можете поговорить с ней».
«Клянусь твоим маленьким электронным задом, что я это сделаю», — ответил я. Она кивнула и исчезла. «Харриет — очень хорошая программа. Она не всегда понимает слова, но принимает положительное или отрицательное решение, руководствуясь одной лишь интонацией». Когда на экране появилась Эсси, я сказал ей. «Эсси Лаврова, ты отлично поработала».
«Конечно, дорогой Робин», — ответила она, прихорашиваясь. Затем Эсси встала и медленно повернулась кругом. «Как и наши врачи. Ты согласен со мной?»
И тут я увидел, что на ней не было систем поддержания жизни. Никаких трубок. На левом боку виднелась повязка, но никаких машин. «Боже, женщина, что произошло?»
«Вероятно, началось выздоровление», — серьезно ответила Эсси. «Но пока это только проба. Врачи только что ушли. Я должна выждать 6 часов. Потом меня осмотрят снова».
«Ты здорово выглядишь». Мы проболтали несколько минут. Эсси рассказывала мне о врачах, я о Бразилии. При этом я рассматривал ее пристально, насколько позволяет ПВ-экран. Эсси все время вставала, потягивалась, наслаждаясь ощущением свободы. Но это встревожило меня. «Ты считаешь, что можешь все это делать?»
«Мне сказали, что какое-то время я не должна даже думать о водных лыжах и танцах. Но не все развлечения мне запрещены».
«Эсси, ты похотливая женщина. Мне кажется, у тебя в глазах распутное выражение. Ты уверена, что достаточно здорова для этого?»
«Вполне. Чувствую себя очень хорошо. Хотя, может, и не очень», — подчеркнула она. «Так, будто мы с тобой накануне здорово выпили. Легкое недомогание и слабость. Ну, думаю, ласковый любовник мне не повредит».
«Завтра утром буду дома».
«Ты не будешь дома завтра утром», — твердо возразила она. «Ты вернешься, когда закончишь свое дело в Бразилии, и не на одну минуту раньше, мой мальчик, иначе здесь ты не найдешь партнера для своих развратных действий».
Разговор продолжался целых 25 минут, после чего я решил справиться непосредственно у врача о здоровье Эсси. На это потребовалось время, потому что, когда я позвонил, она как раз возвращалась в колумбийскую больницу.
«Простите, что не могу уделить вам много времени, мистер Броудхед», —
извинилась она, сбрасывая серый твидовый пиджак.
«Через 10 минут мне нужно показывать студентам, как накладывается шов на нервную ткань».
«Вы обычно называете меня Робин, доктор Лидерман», — сказал я, быстро остывая.
«Да, Робин, не волнуйтесь, у меня нет плохих новостей».
Разговаривала она, продолжала раздеваться вплоть до бюстгальтера, потом надела операционный халат. Вильма Лидерман прекрасно сложена для своего возраста, но я общался с ней не для того, чтобы испытывать ее чары. «Но хороших новостей тоже нет».
«Пока нет. Если вы говорили с Эсси, то знаете, что мы пытаемся обойтись без машин. Нам нужно знать, сколько она сможет без них обходиться, и нам это будет известно не раньше, чем через 24 часа. Я так, по крайней мере, надеюсь».
«Эсси сказала через 6».
«6 часов до первой проверки, а всего 24. Если только не будет никаких дурных признаков и не придется немедленно вернуться к машинам».
Она говорила со мной через плечо и одновременно у маленького умывальника тщательно намыливала руки. Держа мокрые руки перед собой, Лидерман подошла ближе к экрану.
«Я хочу, чтобы вы не волновались, Робин», — сказала она. «Это обычная процедура. У Эсси около 100 трансплантатов, и мы должны убедиться, все ли они хорошо закрепились. Я не допустила бы этого эксперимента, если бы не считала ее шансы неплохими, Робин».
«Неплохими? Мне это не кажется хорошим, Вильма».
«Может, даже лучше, чем неплохие, но не торопите меня. И не волнуйтесь.
Вы регулярно получаете бюллетени. Можете в любое время связаться с моей программой или со мной, если пожелаете. Хотите, я скажу, какова вероятность успеха? 2 к 1, что все пройдет хорошо. 100 к 1, что произойдет срыв, с которым мы сможем справиться. Теперь мне нужно пересадить половые органы некой юной леди, которая хотела бы и после этого получать наслаждение».
«Я считаю, что должен вернуться», — сказал я.
«Зачем? Вы ничем не сможете помочь, Робин. Будете только мешать. Обещаю, что до вашего возвращения она не умрет».
За спиной Лидерман замигал огонек.
«Это мне поют песню, Робин. Поговорим позже».
«Бывают времена, когда я нахожусь в центре мира, когда знаю, что могу связаться с любой программой, которую написала для меня моя любимая добрая жена, узнать любой факт, понять любое головоломное объяснение, овладеть любым событием. Но иногда я, как пень, сижу перед компьютером. В голове полно горящих вопросов, а я ничего не могу узнать, потому что не знаю, что спросить. Бывают времена, когда я полон самых невероятных знаний, жизненной энергии, забот, когда мгновения несутся, а дни заполнены событиями под самую завязку. Но случаются и другие времена, когда я медленно плыву в застойной воде в стороне от течения жизни, и мир стремительно скользит мимо. Мне нужно многое сделать, но я не в состоянии сдвинуть себя с места. Примерно так я себя и ощущал. Альберт был полон новостями с неба Хичи и пищевой фабрики, а я позволил ему избавиться от них. Изображения на экране не вызывали у меня ни интереса, ни вопросов. Когда Альберт закончил излагать свои соображения об устройстве фабрики и о сути мертвецов, я его отключил. Все это было и важно, и очень занимательно, но почему-то совершенно не заинтересовало меня. Я дал распоряжение Харриет, чтобы обычными текущими делами занялась моя личная программа «Двойник». Сообщала всем, что если дело не очень срочное, звонили в другой раз. Сам же я лениво растянулся на лежанке. Я глядел на странные очертания Бразилии на фоне ясного голубого неба и желал, чтобы это была кушетка с пищевой фабрики, виртуально связанная с той, кого я люблю. Вот только хорошо бы это было. Быть способным дотянуться до кого-то далекого, как Вен дотянулся до всего человечества. Чувствовать то же, что другой человек. Дать ему ощутить, что испытываешь ты. Замечательно для влюбленных. Вдоволь намечтавшись, я вызвал Мортона и приказал ему подумать о возможности запатентовать и использовать кушетку. Последовала не очень романтичная реакция на романтичную мысль. Трудность заключалась в том, что я не был вполне уверен, с кем хочу быть связанным. Со своей дорогой женой, такой любимой и необходимой мне, или с кем-то, кто значительно дальше и до кого гораздо труднее добраться. Я прожил долгий бразильский день, плавал в бассейне, позагорал, съел роскошный обед, выпил бутылку вина, потом вызвал Альберта и спросил у него о том, что действительно хотел узнать. «Альберт, где сейчас Клара?» Он немного помолчал, сосредоточенно набивая табак в трубку, и, нахмурившись, наконец ответил.
«Джель Клара Мойнлин в черной дыре».
«Да? А что это значит?»
«Это трудно объяснить», — виновато ответил Альберт. «То есть, нелегко выразить в обычных терминах. И трудно, потому что я на самом деле не знаю. У меня не хватает данных».
«А ты постарайся, Альберт».
«Конечно, Робин. Если вы настаиваете, пожалуйста. Я сказал бы, что она находится в одной из секций того самого исследовательского корабля, который вынужден обретаться сразу за горизонтом событий сингулярности. Той, что вы достигли, то есть...»
Словно иллюзионист, он небрежно взмахнул рукой, и перед ним появилась грифельная доска.
«То есть на границе радиуса Шварцшильда».
Альберт встал, сунул трубку в карман своего мешковатого пиджака, взял кусок мела и написал «2GM, деленное на c в квадрате».
«Дальше этой границы свет не проходит, Робин. Вам это может представиться стоячим волновым фронтом, в который упирается свет. За него в черную дыру заглянуть невозможно. Из-за него ничего не может вырваться. Символы G и M означают, конечно же, гравитацию и массу. А такому опытному старателю, как вы, мне не нужно объяснять, что такое c в квадрате. Из тех данных, что вы привезли с собой из экспедиции, выходит, что данная конкретная черная дыра достигает 60 километров в диаметре, что означает массу, примерно в 10 раз превышающую массу Солнца. Может, я говорю больше, чем вы желаете знать, Робин?»
«Немного, Альберт», — ответил я, ежась на лежанке. «Я сам не знал, что хочу услышать».
«Может, вы хотите выяснить, мертва ли она?» — спросил он и сам же ответил. «Нет, не думаю. Там, конечно, масса излучений, и бог знает, какие силы разрыва, но для ее гибели прошло слишком мало времени. Все зависит от ее угловой скорости. Возможно, Джель Клара Мойнлин еще даже не осознала, что вы исчезли. Замедление времени, понимаете? Это следствие...
«Я понимаю, что такое замедление времени», — прервал я Альберта. «И, честно говоря, на самом деле понимал. У меня было такое ощущение, будто я сам живу в замедлившемся времени. Мы можем что-нибудь узнать о ней?»
«У черной дыры не бывает волос», — серьезно процитировал он шутку старателей. «Мы называем это законом Картера Вернера Робинсона Хокинга. Из него следует, что единственная доступная информация о черной дыре — это ее масса, заряд и угловой момент. Больше ничего».
«Если только ты не внутри нее, как она».
«Да, Робби», —
согласился Альберт, усаживаясь и снова берясь за трубку. Потом последовала долгая пауза, во время которой я слышал лишь знакомое «пуф-пуф-пуф». Наконец Альберт решился.
«Робин?»
«Да, Альберт». Он выглядел смущенным, насколько может смущаться голографическая конструкция.
«Я был не совсем откровенен с вами»,
— проговорил он.
«Иногда из черной дыры может поступать информация, но это приводит нас к квантовой механике. И ничего хорошего вам не сулит. Она бесполезна для ваших целей».
Мне не хотелось, чтобы компьютерная программа рассуждала о моих целях, особенно когда я сам в них не уверен. «Расскажи мне об этом», — приказал я Альберту.
«Ну, мы на самом деле знаем об этом очень немного. Это связано с первым законом Стивена Хокинга. Он указывает, что черная дыра в некотором смысле имеет температуру, что является особым типом излучения. Некоторые частицы данного излучения способны вырваться за пределы черной дыры, но не от таких черных дырищ, которые интересуют вас, Робби».
«А от каких они могут сбежать?»
«Ну, главным образом от очень маленьких. С массой, скажем, равной массе горы Эверест. Это субмикроскопические черные дырочки». Не больше ядерной частицы. Они очень горячие, сотни миллиардов градусов по Кельвину и выше. Чем они меньше, тем сильнее квантовый туннельный эффект, и тем они горячее. Поэтому они все уменьшаются и раскаляются, пока не произойдет взрыв. А у больших дыр не так. Там действует прямо противоположная закономерность. Чем черная дыра значительнее, чем больше она притягивает к себе материи, восполняющей ее массу, тем труднее проявиться туннельному эффекту и вырваться частице. Черная дыра, подобная той, где находится Клара, имеет температуру, вероятно, в 100 миллионов по Кельвину. И это на самом деле не очень много, Робин. Подобная дыра все время охлаждается.
Значит, из такой дыры вырваться невозможно?
Насколько я знаю, нет, Робин. Это отвечает на ваш вопрос?
Да, на какое-то время, сказал я и отпустил его. Но на один вопрос я все же не получил ответа. Почему, говоря о Кларе, он называет меня Робби? Эсси пишет замечательные программы, но иногда мне начинает казаться, что они накладываются друг на друга. Когда-то у меня уже была компьютерная программа, которая время от времени называла меня детскими именами. Но это был домашний психоаналитик. Я напомнил себе, что нужно поговорить с Эсси, чтобы она внесла изменения в программы, потому что сейчас мне услуги Зигфрида фон психоаналитика совсем не были нужны. Временный кабинет сенатора Праглера размещался не в башне корпорации, а на 26-м этаже здания законодательного собрания. Знак вежливости со стороны бразильского конгресса по отношению к коллеге. Лесный знак, кабинет всего на 2 этажа ниже крыши. Встав с рассветом солнца, я, тем не менее, на несколько минут опоздал. Я провел время, бродя по утреннему городу. Нырял под мосты подземки, выходил на автомобильных стоянках, блуждал без всякой цели. Я еще находился в замедленном времени. Но Праглер, энергичный и улыбающийся, вырвал меня из него.
«Замечательные новости, Робин!» — воскликнул он, вводя меня в кабинет и заказывая кофе. «Боже, как глупы мы были!»
На мгновение я подумал, что Боувер наконец отозвал свой иск. Это показывает, насколько я был глуп. Праглер говорил о последней передаче с пищевой фабрики. Так долго разыскиваемые книги Хитча оказались всем известными молитвенными веерами.
«Я думал, вы об этом уже знаете», — извинился он, закончив свой рассказ.
«Я прогуливался», — ответил я. «Неприятно слушать от постороннего человека нечто важное о собственном предприятии, но я быстро пришел в себя». «Мне кажется, сенатор», — сказал я, — «что это хорошее основание для отмены судебного запрета».
«Знаете, я так и думал, что это придет вам в голову», — улыбнувшись, ответил Праглер. «Как вы себе это представляете?»
«Ну, мне это кажется предельно ясным.
Какова главная цель экспедиции на пищевую фабрику? Знания о Хичи. И теперь мы узнаем, что окружены этими знаниями. Их нужно только подобрать». Он нахмурился. «Мы еще не знаем, как декодировать эти проклятые штуки».
«Узнаем. Теперь, когда нам известно, что это такое, разберемся. Мы получили откровение. Остальное — работа специалистов. Мы должны...»
Я умолк на середине фразы. Я уже собирался было сказать, что сейчас надо срочно скупать все имеющиеся на рынке молитвенные веера, но идея показалась мне слишком хорошей, чтобы делиться ею даже с другом. И я переключился на другую тему.
«Мы должны быстро получить результаты. Теперь экспедиция Хертеров-Холлов не единственная важная проблема, поэтому рассуждения о национальных интересах утрачивают свой вес».
Он принял у секретарши чашку кофе, у живой, хорошенькой, словно кукла секретарши, которая нисколько не походила на его программу, и пожал плечами.
«Это аргумент. Я выскажу его комитету».
«Я надеялся, вы сделаете больше, сенатор».
«Если вы имеете в виду вообще снятие этого вопроса, то на это у меня нет власти. Я всего лишь председатель комитета, да и то на один месяц. Конечно, дома я могу поднять бурю в Сенате, и, может, я так и поступлю, но у всего есть пределы».
«А что будет делать комитет?» – поинтересовался я. «Поддержит требования Боувера?» Некоторое время Праглер задумчиво смотрел на дымящуюся чашку кофе, затем медленно ответил.
«Думаю, дело обстоит куда хуже. Речь идет вообще об изъятии у вас экспедиции и смене ее статуса. Тогда останется лишь корпорация «Врата». Но этим займутся державы-учредители. Разумеется, в конечном счете вы получите компенсацию».
Я со стуком поставил чашку на блюдце. «К черту компенсацию! Вы думаете, я все это затеял из-за денег?» «Праглер считается моим близким другом. Я знаю, что нравлюсь ему, думаю даже, что он мне верит, но когда он мне ответил, на его лице не было ничего похожего на дружелюбность».
«Иногда меня удивляют. Почему вы в этом участвуете, Робин?»
Некоторое время он без всякого выражения смотрел на меня. Я знал, что ему все известно о Кларе Мойнлин. Знал, что Праглер несколько раз был гостем за столом Эсси в Таппане.
«Позвольте вам посочувствовать по поводу болезни вашей жены», —
несколько официально проговорил он.
«Надеюсь, она скоро поправится».
Я ненадолго задержался в приемной Праглера, чтобы связаться с Харриет и передать ей зашифрованный приказ, отдать распоряжение моим агентам скупать все молитвенные веера. У нее был для меня миллион сообщений, но я выслушал только одно. Эсси провела спокойную ночь и через час встречается с врачами. Для остального у меня не было ни сил, ни времени. Следовало очень быстро кое-что предпринять. Не так-то легко поймать такси у здания бразильского конгресса. Швейцары отлично разбираются в субординации, но не имеют права надолго покидать свои посты. Поэтому мне пришлось пройти немного вдоль квартала, чтобы остановить машину. Когда я назвал шоферу адрес, он заставил меня дважды повторить его, а потом даже написать. И не из-за моего плохого португальского. Он не хотел ехать в свободный город. Мы проехали мимо старого собора, мимо огромной башни корпорации «Врата», затем по переполненному бульвару вырулили на обширную эспланаду. Целых 2 километра мы ехали по пустому пространству. Это была зеленая зона, санитарный кордон, воздвигнутый бразильцами вокруг своей столицы. За ним начинался город жалких лачуг. Как только мы там оказались, я поднял окна. Я сам вырос на пищевых шахтах Вайоминга и привык к 24-часовой вони. Но это было нечто особое. Не запах нефти висел над трущобами, а вонь открытых уборных и гниющего мусора. Здесь без водопровода и канализации проживают 2 миллиона человек. Лачуги сооружались вначале, чтобы было где ночевать рабочим строителям, которые воздвигали прекрасный город сновидений. Предполагалось, что эти времянки исчезнут с окончанием строительства, но подобные курятники никогда не исчезают и со временем их только узаконивают. Шофер почти километр вел машину по узким грязным переулкам. Автомобиль двигался со скоростью черепахи, и водитель тихо бормотал ругательства. С нашего пути медленно уходили козы и люди. Детишки бежали рядом и что-то выкрикивали. Я заставил шофера доехать до самого места и пойти поискать халупу сеньора Хансена Боувера. Но тут и сам увидел Боувера. Он сидел на ступеньках старого ржавого передвижного автодома. Как только я расплатился, шофер лихо развернул машину и укатил гораздо быстрее, чем приехал. При этом он ругался уже вслух. Боувер даже не поднялся, когда я направился к нему. Он меланхолично жевал что-то вроде булочки и не прекратил своего занятия. Просто смотрел на меня неприязненным взглядом и двигал челюстями. По стандартам своего района, жил он в роскошном поместье. В этих старых трейлерах было по 2 или 3 комнатки, а у него возле дома имелась даже полоска зелени. Лысая загорелая голова Боувера по цвету напоминала бронзовую болванку. На нем были грязные рабочие брюки и такая же грязная футболка с надписью на португальском, которую я не понял. Боувер проглотил очередной кусок булки и не без сарказма сказал:
«Я бы пригласил вас к ленчу, Броудхед, но я только что съел его».
«Я не хочу есть. Я приехал договориться. Если вы отзовете иск, я отдам вам 50% от своих вложений в экспедицию плюс $1 000 000 наличными». Он легко погладил себя по лысине. Мне показалось странным, что он так быстро загорел, потому что вчера загара не было видно. Но тут я подумал, что и лысины вчера тоже не заметил. Ясно было, что Боувер надевал парик и вообще оделся для встречи с представителем высшего общества. Мне не нравились его манеры и не устраивала все растущее вокруг нас аудитории. «Мы можем поговорить внутри?» – спросил я. Боувер не ответил. Просто сунул в рот последний кусок булочки и, глядя на меня, принялся оживать. С меня было достаточно. Я протиснулся мимо него и поднялся по лестнице в дом. В нос мне сразу ударила страшная застоявшаяся вонь, хуже, чем снаружи. Гораздо хуже. 3 стены комнаты были заняты клетками с кроликами. Я обонял запах кроличьего помета и мочи, и не только кроличьего. На руках у тощей молодой женщины был ребенок в грязных пеленках. Нет, даже не женщины, а девочки. Ей было не больше 15 лет. Она с тревогой посмотрела на меня, не переставая качать малыша. Я понял, что неутешный вдовец давно нашел замену своей пропавшей жене и не смог сдержаться. Я громко расхохотался. Заходить в этот дом оказалось не такой уж удачной мыслью. Боувер вошел за мной, плотно прикрыл дверь, и вонь усилилась. Теперь Боувер выглядел не пассивным поедателем булочки. Он заметно рассердился.
«Я вижу, вы не одобряете мой образ жизни», — грубо проговорил он.
«Я здесь не для разговоров о вашей сексуальной жизни», — пожав плечами, ответил я.
«Нет, конечно. И у вас нет на это права. Вы все равно не поймете».
Я старался вернуть разговор в нужное русло. «Боувер», — как можно убедительнее начал я, — «я сделал вам очень выгодное предложение. По нему вы получите гораздо больше, нежели через суд. Оно значительно лучше, чем вы можете представить. Пожалуйста, примите его, чтобы я мог продолжать заниматься своими делами». Боувер не ответил мне сразу и прямо. Он только что-то буркнул девочке по-португальски. Она молча встала, завернула ребенка в тряпку и вышла на лестницу, закрыв за собой дверь. После этого хозяин дома сказал, будто не слышал моих слов:
«Триш отсутствует больше 8 лет, мистер Броудхед. Я по-прежнему люблю ее, но у меня только одна жизнь, и я знаю, какова вероятность возвращения Триш».
«Если мы сумеем разгадать загадку двигателей Хичи, мы сможем отыскать Триш», — попытался обнадежить его я, но не стал развивать эту мысль. Боувер становился все враждебнее и смотрел на меня так, будто я пытаюсь его обмануть. $1 000 000, Боувер. Сегодня же вы сможете выбраться отсюда. Навсегда. С вашей женщиной, ребенком и кроликами. На эти деньги вы получите все, что вам потребуется, в том числе и полную медицину. Перед ребенком откроется будущее».
«Я вам сказал, что вы не поймете, Броудхед».
Я сдержался и только попросил его: «Хорошо, тогда помогите мне понять. Скажите, чего я не знаю?» Он снял со стула, на котором сидела девочка, несколько грязных пеленок. На мгновение мне показалось, что хозяин дома вспомнил о гостеприимстве, но Боувер сел сам и заговорил.
«Броудхед, я 8 лет живу на пособие. Пособие от бразильского правительства. Если бы мы не выращивали кроликов, у нас не было бы мяса. Если бы не продавали шкурки, мне нечем было бы заплатить за автобус, чтобы поехать к вам на ленч или добраться до конторы моих юристов. $1 000 000 вы заплатите мне за это или за Триш?»
Я по-прежнему старался сдерживаться, но вонь донимала меня, его глупое упрямство тоже, и тогда я изменил тактику.
«Разве вы не сочувствуете своим соседям, Боувер? Не хотите им помочь? Мы навсегда покончим с нищетой, Боувер, с помощью технологии Хичи. Много пищи для всех. Хорошие квартиры».
«Вы не хуже меня знаете, что достижения технологии Хичи до лачуг не доходят», — ответил он.
«Они делают богатых, как вы, еще богаче.
Когда-нибудь, может, это и произойдет, но когда? Моим соседям это уже будет безразлично.
Да, но если я смогу ускорить, я это сделаю.
Он рассудительно кивнул. Вы говорите, что сделаете это. Я знаю, что сделал бы я, если бы имел такую возможность. Почему я должен вам верить?
Потому что я вам даю слово, глупец. Зачем, по-вашему, я пытаюсь с вами договориться?
Бовер откинулся на спинку стула и взглянул на меня. «А что касается этого, — сказал он, — то я знаю, почему вы так торопитесь. Это не имеет никакого отношения ни к моим соседям, ни ко мне. Мои юристы тщательно собрали все данные, и я знаю о вашей девушке Сврат, Броудхед».
Тут я уже сдержаться не смог и взорвался. «Если вы это знаете, — заорал я, — то должны знать и то, что я хочу вытащить ее оттуда, — куда сам отправил. И скажу вам, Боувер, я вам не позволю мне мешать.
Лицо у него вдруг потемнело, как лысина. «А что думает об этом ваша жена?»
язвительно спросил он. «Поинтересуйтесь у нее, если она переживет перебранку с вами. Будьте вы прокляты, Боувер. Я ухожу. Как мне найти такси?»
В ответ на это он лишь злорадно улыбнулся. Не оглядываясь, я пронесся мимо женщины на ступеньках и покинул крольчатник на колесах. К тому времени, как мне удалось добраться до отеля, я знал, чему он улыбался. Мне объяснило это двухчасовое ожидание автобуса на остановке рядом с открытой уборной. Не буду даже говорить о том, что это была за езда в автобусе. Мне приходилось ездить и хуже, но не после возвращения с Врат. В вестибюле отеля было много народу, и все странно смотрели на меня, когда я шел по нему. Конечно, они знали, кто я такой. Все знают о Хартер-Холлах, и моя фотография передавалась на ПВ вместе с ними. Не сомневаюсь, что в этот момент выглядел я странно, потный и сердитый. Когда я ввалился в свой номер, компьютерный пульт был полон разноцветных огней. Прежде всего, я направился в ванную и через плечо сквозь открытую дверь крикнул.
«Харриет! Задержи на минуту все сообщения и дай мне Мортона! Я не хочу отвечать, мне нужно только отдать приказ!»
В углу экрана появилось маленькое лицо Мортона. Выглядел он обеспокоенно, но готов был слушать.
«Мортон, я только что виделся с Боувером. Я сказал ему все, что смог придумать, и это ничего не дало. Поэтому мне нужны частные детективы. Я сказал ему все, что смог придумать, но это ничего не дало. Поэтому мне нужны частные детективы. Я хочу просветить всю его жизнь, как это никогда не делалось раньше. Уверен, что этот сукин сын где-нибудь доспоткнулся. Я хочу его хорошенько поприжать. Даже если обнаружится десятилетней давности штраф за нарушение парковки, я раздую это дело до вселенских масштабов и сломаю его. Действуй немедленно».
Мортон молча кивнул, но не исчез. Это значило, что он уже занялся делом и хочет что-то сказать, если я разрешу. Над ним виднелось большое лицо Харриет. Она ждала, пока истечет минута отсрочки. Я вернулся в комнату и сказал:
«Ладно, Харриет, давай, по степени важности и по одному за раз».
«Да, Робин, но...»
Она заколебалась, делая быструю оценку новостям.
«Есть два срочных вызова, Робин. Первый. Альберт Эйнштейн хочет обсудить с вами захват группы Хертеров-Холлов, по-видимому, Хичи».
«Захват? Какого дьявола ты?»
Я замолчал, сообразив, что, очевидно, она не могла мне сообщить, потому что я весь день был недосягаем, а Харриет не стала ждать, пока я закончу, и продолжила.
«Однако, я думаю, вы предпочтете вначале услышать сообщение доктора Лидерман, Робин. Я уже связалась с ней, и она готова поговорить с вами немедленно, не в записи».
Это меня остановило.
«Давай», — приказал я. И понял, что отличного сообщения, даже не в записи, Вильмы Лидерман ждать хорошего нечего.
«В чем дело?» — спросил я, как только она появилась. На ней было вечернее платье с орхидеей на плече. Впервые я видел ее такой после нашего венчания.
«Не паникуйте, Робин», — сказала она. «Но у Эсси рецидив. Она снова на полной машинной поддержке».
«Что?»
«Ну, дело не так плохо, как звучит. Эсси не спит, в сознании, не испытывает боли. Состояние ее стабильное. Мы можем держать ее так бесконечно».
«Переходите к «но».»
«Но у нее отторжение почки и ткани вокруг не регенерируют. Ей понадобится много новых трансплантатов. Примерно 2 часа назад отказала система мочеиспускания. Теперь производится искусственный диализ. Но это еще не самое плохое. У нее так много новых органов и кусков по всему телу, что вся ее иммунная система не выдержала. Нам придется всюду отыскивать подходящие для замены ткани, и все равно понадобится долго подавлять иммунитет, чтобы не было отторжения».
«Вздор! Прямо как в средние века!» Она согласно кивнула.
«Обычно мы подбираем очень точную замену, но не для Эсси. Не в этот раз. Прежде всего, у нее очень редкая группа крови, вы знаете. Она русская, и ее тип в этой части света встречается редко.
Ради бога, тогда будьте в Ленинграде!»
«Я как раз собиралась сказать, что мы проверяем банки тканей по всему миру. Подберем близкие, очень близкие. Но все равно сохраняется определенный риск».
Я внимательно посмотрел на нее, вслушиваясь в тон ее голоса. «Риск не точно подобрать?» Она мягко покачала головой. «Вы хотите сказать, риск умереть?» «Я вам не верю. Для чего тогда полная медицина?»
«Робин, она уже умерла от этого, вы знаете. Мы ее оживили. Есть пределы шока, которые она выдержит».
«Тогда к дьяволу операцию. Вы сказали, у нее стабильное состояние». Вельма взглянула на свои сжатые руки, потом снова на меня.
«Она пациент, Робин, а не вы».
«Что это значит?»
«Это ее решение. Она уже решила, что не хочет вечно быть привязанной к машинам. Завтра утром новая операция».
Я сидел, глядя на опустевший экран. Сидел очень долго. Уже давно исчезла Вильма. Появилась моя секретарша, терпеливо ожидая приказов. «Харриет», — сказал я наконец. «Я хочу ночью лететь домой».
«Да, Робин», — ответила она. «Я уже заказала вам билет. Прямого рейса нет. Вам придется пересаживаться в Каракасе, и в Нью-Йорке вы будете около 5 утра. Операция назначена на 8».
«Спасибо». Она продолжала молча ждать. Внизу в правом углу виднелось лицо Мортона, крошечное и упрекающее. Он молчал, но время от времени прочищал горло или сглатывал, чтобы напомнить мне, что ждет. «Мортон», — устало обратился я к нему, — «разве я не велел тебе исчезнуть?»
«Я не могу сделать это, Робин. У меня неразрешимая дилемма. Вы дали приказ относительно мистера Боувера?»
«Да, если я так не смогу с ним справиться, то, может, просто убью».
«Вы можете не беспокоиться», — торопливо ответил Мортон. «Для вас есть сообщение от его адвоката. Он решил принять ваше предложение».
Я смотрел на него, широко раскрыв глаза. «Я ничего не понимаю, Робин».
«Не понимают и его адвокаты», — быстро ответил Мортон. «Они очень расстроены. Но есть личная записка вам. Может, она что-нибудь объяснит?»
«Что за записка?»
«Цитирую. Может быть, он все-таки поймет». Конец цитаты.
В моей путанной жизни, которая вдруг неожиданно стала сложной, было много трудных дней, но этот оказался особым. Я забрался в горячую ванну и пролежал в ней полчаса, пытаясь совершенно опустошить мозг. У меня ничего не вышло. До самолета оставалось 3 часа. Я не знал, что мне с ними делать. Вообще-то дела у меня были. Харриет пыталась привлечь мое внимание. Мортон желал подтвердить контракт с Боувером, Альберт обсудить биоанализ отходов Хичи, подобранных кем-то. Все хотели говорить со мной обо всем, а я ничего этого не хотел. Я застрял в своем растянувшемся времени, глядя, как мир проносится мимо. Но и это была иллюзия. Он не проносился. Он полз. Хорошо, что Боувер решил, будто я что-то понял. Хорошо бы также он объяснил, что именно я должен понять. Спустя какое-то время я набрался достаточной энергии, чтобы позволить Харриет передать мне самые настоятельные дела, требовавшие немедленных решений. И я принимал эти решения, а после этого, держа в руках молоко и крекеры, прослушивал сводку новостей. В основном говорили о захвате Хертеров-Холлов. Обо всем этом я мог бы узнать у Альберта куда больше, чем по ПВ. Неожиданно я вспомнил, что Альберт хотел поговорить со мной и почувствовал, что у меня есть цель в жизни. У меня есть на кого орать. «Придурок!» — рявкнул я, как только он материализовался. «Магнитным записям уже больше 100 лет. Почему ты не мог прочесть их?» Он спокойно смотрел на меня из-под своих густых седых бровей.
«Вы имеете в виду так называемые молитвенные веера, не так ли, Робин? Конечно, мы пытались их прочесть, и даже много раз. Мы испытывали разные виды магнитных полей, постоянные и осциллирующие с разной скоростью. Мы испробовали одновременно даже микроволновое излучение, но, как выяснилось, неправильного типа».
Я был по-прежнему разъярен, но не настолько, чтобы не заметить его намека. «Ты хочешь сказать, что есть правильный тип?»
«Конечно, Робин», — простодушно улыбнулся он. «Получив запись приборов Хертеров-Холлов, мы ее просто продублировали. Та самая микроволновая радиация, что пронизывает пищевую фабрику, поток в несколько микроватт эллиптически поляризованного микроизлучения в 1 000 000 ангстрем. и тут же получили сигнал.
«Чертовски замечательно, Альберт. И что же это вам дало?»
«Ну», — сказал он, набивая трубку, — «пока немного. Запись голографическая, сжатая во времени. Мы получили тучу обрывочных символов, прочесть которые не в состоянии. Это язык хичи, но теперь это просто криптография, так сказать. И нам нужен только розетский камень».
«И долго ждать?» Он пожал плечами, развел руки, и его изображение замерцало. «Ну ладно», — немного подумав, проговорил я. «Пока оставим это. Теперь другое. Я хочу, чтобы все данные об этом, частота микроволн, схемы, все было сообщено моей юридической программе. Все, что можно запатентовать, должно быть запатентовано».
«Конечно, Робин. Хотите послушать о мертвецах?»
«А что о мертвецах?»
«Ну», — сказал он, — «не все они люди, Робин. В записях встречаются любопытные маленькие сознания. Мне кажется, именно их вы называете древними».
У меня поползли мурашки по коже. «Хичи?»
«Нет-нет, Робин, почти человеческие, но не совсем. Они плохо владеют языком, особенно самые ранние записи, и вы даже представить себе не можете, сколько требуется компьютерного времени, чтобы проанализировать и понять смысл этих записей».
«Боже, Эсси будет захвачена, когда...» Я остановился. На мгновение я забыл об Эсси. «Что ж», — продолжил я, — «это интересно. Что еще?» Но на самом деле мне уже не было интересно. Я использовал свои последние запасы адреналина и чувствовал себя обессиленным. Я прослушал остальные сообщения Альберта, но большинство просто пропустил мимо ушей. Стало известно, что захвачены 3 члена группы Хертеров-Холлов. Хичи привели их в веретенообразное помещение, где находится какая-то старая машина. Камеры ничего интересного не показывали. Мертвецы сошли с ума, ничего разумного от них добиться не удавалось. Местонахождение Пола Холла неизвестно. Возможно, он пока находился на свободе. Возможно, был жив. Тонкая линия связи между мертвецами и пищевой фабрикой еще действовала, но неясно было, надолго ли ее хватит. Органическая химия тканей Хичи оказалась поразительной. Она куда больше походила на человеческую биохимию, чем можно было полагать. Я выслушал все это, но продолжать не просил и стал смотреть коммерческое ПВ. По одному из экранов показывали 2 комиков, которые обменивались смешными репликами. К несчастью, на португальском языке, поэтому я ничего не понимал. Впрочем, сейчас это было неважно. Мне нужно было убить еще час, и я продолжал смотреть. Я восхищался прекрасной кариокой с фруктовым салатом в волосах, с которой комики время от времени стаскивали части скромного туалета. Неожиданно мое внимание привлек красный сигнал Харриет. Прежде чем я собрался ответить, картинка исчезла с экрана, и мужской голос что-то сообщил по-португальски. Я ни слова не понял, но узнал тут же появившееся изображение. Это была пищевая фабрика, снятая Хертерами-Холлами, когда они подлетали к ней. В короткой фразе диктора звучали слова «Пейтер Хертер, может быть, и да, на самом деле». Изображение не изменилось, но послышался голос старого Хертера, гневный и твердый.
«Мое сообщение», — произнес он, — «должно быть немедленно передано по всем каналам связи. Это 2-часовое предупреждение. Через 2 часа я произведу минутный приступ лихорадки, для чего лягу на кушетку и вызову необходимые... проекции. Предлагаю всем принять меры предосторожности. Если вы этого не сделаете, ответственность ляжет на вас, а не на меня».
Затем он недолго помолчал и продолжил.
«Помните, у вас 2 часа, начиная с этого момента, не больше. После приступа я снова выступлю, расскажу о причинах, которые заставили меня сделать это, и скажу, что требую в качестве своего законного права, если вы не хотите, чтобы приступы продолжались. 2 часа начинаются сейчас».
Голос смолк. Появился диктор, испуганный и растерянный. Он что-то лихорадочно говорил по-португальски. Мне не важно было то, что я все равно не понимал ни слова. Зато я очень хорошо понял, что сказал Пейтер Хертер. Он восстановил кушетку для сновидений и собирался воспользоваться ею. Не по невежеству, как Вен, не для быстрого эксперимента, как эта девочка Джанин. Он собирался воспользоваться ею как оружием. В его руках оказался пистолет, нацеленный в голову всему человечеству. Моей первой мыслью была: «Сделка с Боувером не состоится. Теперь все возьмет в свои руки корпорация «Врата», и я не могу ее в этом обвинить».